Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Аврентьева, и у нас в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня в студии священник Тихвинского храма Троицка города Москвы Кирилл Беляев. Здравствуйте, отче, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Мы сегодня говорим о пути к священству. Это такой вот любимый разговор, такая жемчужина светлых вечеров для нас, потому что это всегда разговор очень такой прикровенный. Никогда нельзя его заранее предсказать, потому что путь к священству действительно у каждого уникальный. И вопросы, которые мы ставим нашим гостям, они тоже каждый раз разные, потому что очень сложно проводить этот разговор, эту беседу по какому-то одному шаблону, и это, в принципе, не предполагается. Отче, мы поговорили о ваших родителях еще до начала программы, начали говорить о них. И, наверное, в свете того, что ребенок растет в церкви, не уходит из нее, а потом действительно искренне начинает ее любить до такой степени, что посвящает свою жизнь предстоянию престола, это, наверное, во многом, не во всем, но во многом заслуга его родителей. Скажите, пожалуйста, как вот у вас этот путь все-таки прокладывался к вере, к церкви, к священству? Это было бы очень-очень важно и интересно узнать в этом часе.
Ну, да, как вы уже сказали, ну, то, что мой отец священник, мама у меня такая классическая матушка, потому что она всегда сидела дома с детьми. У нас многодетная семья.
Сколько было братьев и есть братьев и сестер?
Ну, нас очень много, нас 12. Да, нас, получается, нас 4 брата и 8 сестер. И поэтому у нас была такая классическая священническая семья. И в этом смысле я всегда этого даже стеснялся учить в школе. И мне казалось, что я никогда не смогу повторить путь своих родителей. Во-первых, как иногда кажется, нас в детстве этим перекормили. Может быть, немножко грубо, но это так, наверное, казалось. Я всегда стеснялся, сколько у меня детей в семье, что у меня папа священник. Я мог ходить по другой стороне дороги, когда мы куда-то вместе шли. Мы такие
были.
Я не
с ними.
Да-да-да. И я всегда этого бегал. Но во многом, наверное, поэтому я после школы, да, после школы не пошел в семинарию. Отец предлагал пойти в семинарию. Вот хотелось бы отдать должное, когда у нас начался переходный период, у меня и у брата, мы просто погодки, поэтому вместе развивались. Отец перестал нас давить. То есть он какую-то такую дипломатичную политику по отношению к нам выбрал, что он очень стал в каких-то моментах очень, даже казалось, лоялен, не замечать каких-то вещей. Он очень аккуратно нас стал воспитывать. Хотя в детстве, до переходного возраста, он нас воспитывал очень жестко. Вот. Но я уже где-то рассказывал, что в этом смысле я очень, как я уже сказал, боялся повторить путь родителей и отца. И захотел, ну, так как у меня отец служит в Твери, я захотел уехать подальше, например, вот в Москву, да, вот как многие из молодых ребят ехали учиться в Москву, и я ему сказал, что я поеду в Москву, а он мне сказал, что, Кирилл, давай лучше в семинарию, а я ему сказал, что нет, папа, в семинарию я не пойду, и мне предложили остаться в Твери, пойти в университет Тверской государственный, и вот кто-то мне случайно сказал, что есть Свято-Тихвинский университет православный, но там есть светские специальности, факультет социальных наук, экономика. И я узнал, что еще есть общага с очень строгими
законами,
воспитателями. Да,
знаю, это не понаслышке.
6 лет я прожил на Иловайской, да, всем привет с Иловайской. И получилось так, что я отцу принес, разложил: «Бать, смотри, общага жесткая. Мы должны обозначать, где мы находимся, если мы там не ночуем. То есть писать прошение с местом пребывания.
Да, там все очень
всего
строго.
Нужно, можно не ночевать в неделю только 2 ночи, только в выходные. И он согласился, я поехал туда. И 6 лет я там отрабанил, закончил бакалавриат экономический, магистратуру. И после этого у меня был такой распутье. То есть я пошел туда не потому, что я видел себя экономистом, а просто надо было куда-то пойти, как бы. И, учаясь там, я очень благодарен нашему декану Игорю Павловичу Рязанцеву, Ивану Ивановичу Козлову, нашему в каком-то смысле воспитателем, ну, всем преподавателям. И потому что я там, во-первых, встретил очень замечательных людей, во-вторых, я там не ушел дальше от церкви, а наоборот, как-то душой даже прикипел, как-то мне стало... То есть, учась там, я всегда чувствовал какую-то вот теплоту к храму, там, к богослужению, к священникам, такой пиетет какой-то к таким интересным священникам. Они все по-своему интересны, но к некоторым прям особо какое-то вот такое чувство. И думал, а вот если я таким, например, когда-нибудь случайно стану, ну, и такие какие-то призрачные мысли.
Проброшу такие.
Ну, что-то я помню, такие, да, какие-то были. И потом, вот, наверное, это отдельный разговор, как я встретил свою супругу, но...
Нет, давайте не отдельный.
Да? Да, да. Ну, в общем, я сейчас расскажу просто про священство. И получилось так, что... Меня Игорь Павлович отправил учиться в Грецию на месяц, декан, он предложил мне поехать учиться на месяц, учить греческий язык с нуля, изучать его надо было, его преподавали на английском, но я поехал туда, и в Греции, там же тоже своя особая культура, вот этих таких бородатых, харизматичных, длинных отцов, которые никогда не снимают рясу, и тоже вот плюс свои святыни, там вот Григорий Палама в Салониках, там и в целом Паисий Святогорец. Но в любом случае, вот как-то вот эта культура, она как-то еще ближе отразилась в душе. Вот. Но самое интересное случилось, наверное, в армии. И вот когда я приехал из Греции, месяц прошел, и мы с отцом поехали в Сергиев Посад, и он у одного знакомого священника, ну, друга своего, они в один день родились, кстати говоря, в один год, общаясь вечером, на утро, когда мы возвращались обратно, говорит, Кирилл, вот мы с отцом Иоанном вчера общались, и он мне сказал, что есть замечательная семья священника, у него много девчонок, у них 8 детей, но у них 5 девчонок. Говорит, познакомься, там есть одна классная. И я настолько брыкался.
Ну, конечно, после
для
таких
меня
предложений.
Это, во-первых, это у меня еще с детства вот эти флешбеки такие жесткие.
Давай мы тебя познакомим с хорошей девочкой.
Но у меня скользнула мысль. Вот прошло уже время, я там уже брыкался, отцу говорил, что мы будем спать на разных кроватях, что вообще, чего влезть в мою жизнь. А я был таким свободолюбивым хулиганом. То есть, в общем, он... я думаю, надо послушаться отца, чтобы вброс какой-то сделать где-нибудь там в мессенджерах этой девочки. Ну, я ее увидел в соцсетях, и пропасть. И все, выполнил благословение, забыл. Все, главное, что я выполнил благословение. В общем, результат того, что у нас получилась семья, но у меня вопрос, что делать, как зарабатывать на жизнь? Идти в армию, либо поступать в аспирантуру, либо как-то. А у нас мы уже поженились. Ну, там прошло сколько после этого события? Ну, года полтора, наверное, да? А я учился тогда, заканчивал магистратуру. И вот ситуация такая, что я ухожу в армию. И вот в армии, наверное, это такая ключевая случилась, кульминация случилась, да, когда я понял, что все-таки можно пойти в семинарию. Но и то, когда я вернулся с армии, мне предложили поступить в семинарию, о священстве я вообще не думал. Я просто хотел какого-то саморазвития. Хотелось читать каких-то интересных духовных философов, размышлять о высоком и подражать каким-нибудь интересным нашим любимым священникам, которые умеют так философски подавать какие-то духовные мысли. И вот мне всегда восхищало вот чтение, ну, не чтение, а, наверное, слушать какие-нибудь подкасты интересные вот со всякими современными тоже такими мудрыми отцами. И вот... Как раз-таки я поступил в семинарию, и учась там, случайно так получилось. Некоторые отцы узнали, что я... Ну, тогда я жил. Ну, это уже такая техническая подробность, что я живу... Тогда мы жили на территории Новой Москвы, священства там не хватало, а я учился в семинарии и не очень... Ну, алтарничал на Ордынке в центре. И, ну, рукополагаться не собирался. И сказали, что, Кирилл, тебе надо все-таки, если ты заканчиваешь семинарию, рукополагаться, если у тебя есть желание, приходи к нам. И меня как, не знаю, что случилось, и тут так как шел под венец, так же я шел...
На рукоположение.
Ну, как бы сказать, да, на представление своей кандидатуры, так сказать. Ну, там, на собрание викариатства и так далее.
А как это было?
Ну, просто меня пригласили на собрание викариатства, спросили, есть желание рукополагаться. Я сказал, что, наверное, есть. Они сказали, приходи к нам алтарничать, и если все хорошо, в семинарии мы скажем, чтобы в учебный комитет твои документы подавали на рукоположение, и все.
Ну, вот такой серьезный поворот.
Очень серьезный, да. Ну, наверное, не осознавая этого, весь путь, который был до этого, как раз-таки он был подготовкой.
То есть вы все-таки в глубине души понимали, что это подготовка, но мозг сопротивлялся очень и рисовал себе другие сценарии.
Да, но в момент, когда я стоял под венцом и когда я шел на хиротоне, у меня было четкое осознание того, что все правильно, да. Прямо это я ощущаю, прямо такое теплое, как сказать, ощущение такое.
Что
приятное,
ты в руках Божьих.
Да, что все будет у тебя хорошо, парень. Но я уверен, что это молитва родителей. Ну, конечно, вот я сейчас быстро рассказал этот период, было очень много всяких разных других событий, да. Всяких поворотов, всяких таких душевных потрясений, в каком-то смысле, может быть, и падений, и вставаний, если можно так сказать. Но я ощущаю, что все-таки молитвы отца, они очень сильные, сыграли роль в... Потому что отец, он для меня в каком-то смысле такой пример. И с одной стороны, это высокая планка подражать вот таким отцам, а с другой стороны, это всегда есть за кем идти. Знаете, когда два бегуна бегут, один быстрый, другой чуть помедленнее, и всегда профессионалы, они подстраиваются под переднего бегуна, кто впереди бежит, и проще бежать в темпе. Вот так вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях священник Тихвинского храма Троицка города Москвы Кирилл Беляев. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. И действительно, отче, конечно, с одной стороны, вы сказали, что ваш путь прост и банален перед программой, а с другой стороны, конечно, нет такого ощущения. Нет, потому что тут явное чудо, во-первых, молитвы родителей, во-вторых, промысла Божьего. Вы же могли, ну, совершенно с абсолютным успехом пойти в светскую специальность, жить какой-то совсем другой жизнью, возможно, совсем другой. И поэтому тут, конечно, жизнь на кону, да, и жизненный путь, и поэтому это вещи очень серьезные. Очень серьезные, и вы их так просто рассказываете, но понятно, что за этим ничего простого так особо-то нету. То есть это все-таки очень серьезная такая конструкция, построенная свыше. А поэтому да. Да, тут очень много вопросов возникает. В первую очередь, что вы вынесли, наверное, из своей семьи? Вот давайте все-таки еще раз отмотаем в детство, да, и попробуем вспомнить, что для вас самое ценное было именно в семье родительской. Что вы взяли в свой уже семейный опыт? Ведь у вас четверо детей. Это немало, мягко так скажем. И поэтому надо понимать, как их воспитывать, хотя бы примерно, хотя бы чуть-чуть. И однозначно, что все мы опираемся на опыт родительский. Вот вы в этом смысле взяли что у родителей своих?
Ну, я могу сказать, те наблюдения, которые у меня запомнились, сложно сказать, что я уже их взял как бы на вооружение для себя. То есть я, наверное, еще не все применял.
Ну, хорошо, ну да, давайте просто вот какие-то светлые вот моменты, светлые шаги от родителей в сторону вас.
Ну, это, во-первых, ну, может быть, тоже немножко высокопарно, но я вижу, насколько отец сильный и верный человек. И что он, с одной стороны, для него священство — это его образ жизни, а с другой стороны, у нас было 12. И насколько он сильный верующий человек. Я один раз его спросил, говорю, вот ты священник, ты всем рассказываешь про Бога, там, про все, говорю, ну а у тебя, у самого, какое самое главное чудо было в жизни? А он остановился, так посмотрел на себя, говорит, и так вокруг, и сказал, самое главное чудо в жизни — это то, что мы сейчас имеем. Потому что он приехал из глубокой деревни в Тверь, поступил в политехнический университет, 3 года отучился, и так получилось, что встретился, ну, со Христом, да, и буквально через несколько лет стал священником. Он стал священником в 20 лет, ему еще не было 21 года. В 90-х годах храмы открывались, народу не было, и священники, которые служили, они всех молодых людей, интересующихся, приглашали в алтарь. И многие, к сожалению, сошли с этого пути. А отец остается верным своей священнической присяге Богу, да? И вот его крепкая вера, насколько он в разных ситуациях мог положиться на Бога, это вот эта мощь, конечно. Я бы хотел, чтобы, ну, как и у него, у меня было бы так же, да. Во-вторых, сейчас он, его рассудительность, как, ну, я про отца говорю, про маму я попозже скажу, то, что он как-то вот не шаблонный такой духовник. И вот мне нравится его подход, жизненный подход к к обстоятельствам человеческой жизни. А вот так как он в тюрьме служит много лет, и в соборе служил, и на кладбище, вот они на кладбище храм построили. То есть, я помню, немножко отступлю, звонят в кафедральный собор, он там 27 лет служил. Ну, старый кафедральный, сейчас в тюрьме уже новый. А где батюшка Михаил? Он говорит, либо в тюрьме, либо на кладбище. То, что он в тюрьме служил, на кладбищенский храм у него был, да. И вот и люди разные судьбы к нему подходят. То есть разных судеб. И там болящие, бедные, богатые, там истрепанные, всякими там синдромами и так далее. То есть разные. И вот, но в плане воспитания и в плане моей семьи, что я могу сказать, это... один раз его спросили, вот как привить детям веру. И он такую мысль сказал, что мы можем вводить детей в храм, можем рассказывать им о вере, можем как-то их приучать к каким-то традициям церковным. Но, говорит, веру в Бога по-настоящему мы им дать не можем. Веру в Бога может дать только сам Бог. И вера без Бога, она, ну, если Господь сам не даст веру, она невозможна. То есть там вот цитату он приводил из Евангелия, что никто же не знает отца, токмо сына, никто же знает сына, токмо отец. Да, и ему же изволят сын открытия. Ну, то есть такая мысль, она о том, что вера без Бога, вера в Бога без Бога, она невозможна. И вот он сказал, что да, что мы можем только молиться о своих детях, чтобы Господь дал веру, и все. А если будет вера, то будет все остальное приложится. С одной стороны, может быть, это такое морализаторство, с другой стороны...
Нет, это наоборот какая-то такая истина очень глубокая. Нет формулировки, как воспитать детей в вере.
Вообще, да, только молитва и собственный пример, наверное. И то собственный пример, он вторичен молитве в каком-то смысле. С одной стороны, должно идти все параллельно, а с другой стороны, да, все-таки самое главное...
То есть воспитание веры – это молитва за своих детей?
Ну,
по большому счету.
Да, и стараться просто жить, как сказать, перед ними церкви, жить так же, как ты им это объясняешь, как ты это говоришь. А не так, когда дверь захлопнута, ты уже там можешь расслабиться. А быть настоящим таким, да. И еще такая мысль звучала тоже в беседе с ним. Вот когда что-то дети нахулиганили, там, вот ему рассказывала какая-то старая монахиня или женщина, не помню уже. Мы, говорит, напроказничали, и нас мама поругала. Это вот человек рассказывает про свое детство. И пробегаем мимо комнаты, смотрим, стоит мама на колени, говорит, Господи, я их наказала, но исправить я их не смогу. Исправление только от тебя, только от тебя. Поэтому говорит, что если ты поучаствуешь в их жизни, если я их тебя оставлю, то ты их сможешь исправить, а я верю, что ты их исправишь, исправь. И все. То есть наказание как бы это одно, но исправление, оно не от наказания, оно как-то вот такая мысль.
Ну, помните, как Паисий Святогорец вспоминал своей маме, что когда они напроказничают, она начинала читать тихонечко Иисусову молитву.
Да,
и
да,
так
да.
Она их научила Иисусовой молитве.
Да, и поэтому вот, ломать через колено свои... Пока, ну, во-первых, они еще маленькие, у тебя только в школу пойдет старший, но даже вот старший уже хулиганит. Мне иногда морально сложно как-то очень наказывать. Я не могу. Вы знаете, бывает такой эффект. Вот я слышу часто, вот такой ну, молодой священник там рассказывает, говорит, меня в детстве наказывали, я вот подражаю своему отцу,
ничего
я тоже
страшного,
наказываю
да.
тоже. Но я, вспоминая свою боль от того, когда меня наказывали, когда мне что-то запрещали, когда меня как-то вот так вот не давали, куда-то с собой не брали, я помню свою боль, и я вот как-то проецирую на ребенка, я вот не могу. Но это, наверное, от моей слабохарактерности в каком-то смысле. Хотя я вроде не очень слабохарактерный, но я вот не могу ломать через колено, и мне иногда хочется уступить. И хочется так, знаете, чтобы... как сказать, чтобы он сам... Например, вот я ему не хочу ставить мультики, и мне хочется, чтобы он... Не то, чтобы я ему запрещал,
а чтобы он сам
ко мне прибегал и не просил
их,
чтобы он нашел какую-нибудь альтернативу, да. А если он просит, ноет, я иногда все-таки... Могу, конечно, не поставить, а иногда все-таки я ломаюсь как-то и говорю, ну ладно, только немножко.
Мы все тут такие.
Да.
И я, кстати, от этого очень страдаю, потому что мне все вокруг говорят, что должна быть система, должна быть все-таки какая-то последовательность. Сказала нет, значит нет. А как мне говорить нет, значит нет, если там рев такой стоит на всю квартиру?
Недавно только да, слышал где-то или в подкасте, или где-то, что самая главная ошибка – это то, что нет системы, и что мы нарушаем свою систему. Неважно, какая она строгая или слабая, но если ты придержишь одну систему, придержишься ее. А если ты постоянно двигаешься, то у тебя ничего не получится в воспитании. Да, ну вот я поэтому стратегии никаких не строю. Я надеюсь на молитву дедушки одного и дедушки второго, потому что второй дедушка Супругин, папа тоже замечательный.
Да, у вас сильные такие, сильная поддержка.
Ну да, да, да. Иногда даже как-то забываешься, а потом порыждешь, не, все будет хорошо, они за нас молятся. Так что так. Ну и в целом вообще, вот что я мог бы еще сказать, что я вынес от родителей, это наверное, вот, ну да, что вот они когда более снисходительно к нам относиться стали, когда мы подросли, и спокойно относятся к каким-то таким вот, может быть, некоторым нестандартным проявлением в семьях священников. Вот, например, если кто-нибудь где-нибудь что-нибудь нахулиганит, иногда вот смотришь на священнические семьи, они так вот, ну, даже не на семьи, а просто на православных ребят, там, семьи ребят молодых, может быть, да, они, у них шок, волосы дыбом стали, и кажется, что как так, вот православная семья, что-то там такое из ряда вон происходящее случилось, но мы все живем, как сказать, в этом мире, и кажется, что и православная семья, и неправославная, у любых может разные случаться ситуации. Кто-то там волосы в разный цвет перекрасит, кто-то там из девчонок, там дочек татушку набьет. И мне кажется, это для некоторых это прям из ряда вон выходящее. А мне кажется, что подростки, молодежь, она переболеет, и все станет на свои места. И иногда, знаете, многие, вот даже я сейчас стал священником, многие приходят просить молиться за своих детей. Ну, совета, наверное, редко спрашивают, хотя и совет спрашивают, ну, а что я могу посоветовать, я сам молодой. И у меня есть одна такая мысль, что иногда кажется, что все потеряно. Но мне кажется, у Бога до последней минуты не потеряно. Вот мне очень нравится, так же вот вы цитировали Паисия Святогорца. Приходит мать к нему, говорит, у меня сын самоубийством покончил. И рыдает. А мать православная, для нее очевидно, самый страшный грех какой? Вот, на ваш взгляд, какой самый страшный грех? Не раскаянный, а самоубийство, это, грубо говоря, не раскаянный грех. А он ее спрашивает, как он покончил с самоубийством? С высоты спрыгнул. Он говорит, ну он же сколько-то летел.
Да, я слышала об этом.
Да, но это же очень крутая мысль. То есть он, с одной стороны, не сказал, что он не спасся, а с другой стороны, он дал ей надежду, что все-таки мы мыслим одними категориями, Бог мыслит другими категориями. И даже, очевидно, потерянное может, наоборот, рано или поздно оказаться таким плодом, да, какой-то такой благодати Божией, что и он, как бы, последние минуты может оказаться для него минутой, которая сделает его святым. Поэтому... Также и про детей. Иногда кажется, что вот на хулигане все потеряно, постоянно мультики сидит, но ты, по-моему, как-то перекрестишься, господи. Я вот сейчас ему, конечно, их выключу, он поорет, и я сам буду страдать. Но, может быть, он в следующий раз сам не захочет выключать. Ну, как-то вот так вот, наверное.
Надеешься на то, что он как-то сам поймет.
Ну да, что иногда надо оставлять место Богу в своей жизни. Просто вот так, господи, я уже не могу, я с ума сойду. Если я сейчас буду с ним ругаться, я сам буду орать, кричать. Вот он, вот в твои руки, все. И я вот, может быть, это не совсем очевидно было в семье моих родителей, но вот они прям так не говорили, не формулировали, но мне кажется, что вот именно теми поступками, которые они в своей жизни проявляли вот, по отношению к нам, наверное, это как раз-таки вот... Я просто это в такой в текстовый формат переложил сейчас, что вот они просто как-то отходили и молились.
Ну, 12 человек воспитать — это та еще задачка.
Да.
Со звездочкой.
И вот самое интересное, это тоже такое человеческое, я сейчас скажу, но... Иногда мне, вот когда я стал приближаться к священству, ну, там, документы учком подал, уже мысли были, что вот сейчас будет рукоположение, но это тоже тщеславие, но у меня такая мысль была, что, наверное, надо, если мы станем многодетными, то, и, ну, если Господь даст нам, у нас тогда уже было двое или трое детей, да, вот с Людочкой, если я стану священником, то надо постараться разорвать этот шаблон, что и многодетные могут быть счастливы, и многодетные, и семьи священников в таком в полном смысле, вот такая прям поповская семья, может быть, не, и они, в принципе, все не маргинальны, что они также на одном языке разговаривают со светскими ребятами, они также на одном языке разговаривают с творческими ребятами, и что все, как сказать, варятся в одном городе, в одном таком котле, и что все могут разговаривать... так сказать, из разных тусовок на одном языке, одних и тем же темах, и никто не будет никого, как сказать, смущать. Потому что, когда я учился в школе, мне казалось, что я как белая ворона. Я пытался быть со всеми одинаковым, скрывал, что у меня отец священник, но в то же время я...
не чувствовал себя
да,
своим
что я не в одной
среди
тарелке.
Них,
мне
конечно.
Казалось, что они как-то...
Свой среди чужих, чужие среди своих.
Они знают, они смотрят «Симпсонов», не знаю, там что-нибудь... Спанч Боба и...
Ну да, там совсем другой мир был, конечно.
Вот, а сейчас я понимаю, что все хорошо. И будет еще лучше.
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в гостях священник Тихвинского храма Троицка города Москвы Кирилл Беляев. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». У нас в гостях священник Тихвинского храма Троицка города Москвы Кирилл Беляев. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы говорим о пути к священству отца Кирилла и по пути рассуждаем о методах воспитания, о детстве отца Кирилла, его родителях, о папе. И отец Кирилл, конечно, приходит к выводу, что молитва – вот главное правило воспитания детей, молитва за них. И на своем примере рассказывает, как это работает. Действительно, удивительные пути, удивительные повороты у вас в жизни происходили, но при этом очень мягкие. Вот как-то вы так рассказываете, что планировал одно, получилось другое, планировал третье, получилось четвертое, но при этом было полное ощущение, что все правильно, полное ощущение какого-то тепла, вы сказали. И вот это, наверное, есть свидетельство того, что все это как-то вот благословлено, да, отче?
Ну да, как вот мой один знакомый, очень мудрый человек, он тоже облечен священным саном, даже, наверное, епископским, он говорит так, что промысел Божий – это исход дела. И все, что в жизни не получается, то это, наверное, и есть промысел Божий. Так что да, у меня, слава Богу, все как-то так сложилось и складывается, как вы уже сказали, и как я говорил, что это молитва родителей, вот, а с другой стороны, конечно, это тоже, наверное, ну да, молитва родителей, они как раз-таки как-то повернули ход моей жизни так, что сложилось вот так, как всем хотелось, по крайней мере, отец точно хотел, чтобы я был священником, ну и я тоже чувствую, что я нахожусь на своем месте. Со священством пришла какая-то осмысленность. Она даже не... Осмысленность это до конца не пришла, даже когда дети родились. А когда стал священником, получилось так, что у меня стали такие помыслы приходить, что, наверное, все-таки мы живем не зря. Особенно, когда едешь причащать какую-нибудь старую бабушку, которая, может быть, уже в каком-то смысле даже и при смерти, или там, как вот я езжу причащать регулярно слепого человека, прям слепого, мне кажется, он, ну, инвалид первой категории, или вот как-то, то есть, и ты приехал, причастил, и у тебя такая, вот, на душе такая теплота, что вот ты делаешь то, что никто не может делать, только священник может. Это, во-первых, а во-вторых, что ну, такой подлинная такая осмысленность приходит, как ты так успокаиваешься. А до этого, я помню, в магистратуре учился, мне отец много раз говорил, что я какой-то неспокойный, то есть, я почему-то казалось, что чего-то все не хватает. Но на самом деле и сейчас это бывает. Но сейчас ты как-то оборачиваешься, понимаешь, кто-то, как бы вспоминаешь, иногда вспоминаешь кто-то, и ты понимаешь, что ну все-таки вот, да, и все нормально. А так постоянно что-то не хватает, что-то хочешь достичь как-то, а почему ты не олимпийский чемпион, а почему ты не звезда, а почему ты там не доктор наук, или там не какой-нибудь там, ну, в общем...
Ну, тревожность такая,
да. И ты думаешь, ты же мог все, почему вот они могут, а ты не можешь. Вот из разных семей тоже, из неблагополучных люди кем-то становятся. А почему ты вот тут ты не доучил языки, тут ты не напутешествовался? И сейчас, конечно, вот эти соцсети, они немножко так это на ревность часто проверяют себя и на зависть.
И на зависть.
Да, и поэтому я часто супруге говорю, что мы это хотим, потому что мы это часто видим в ленте. Я говорю, если бы этого не было, мы даже не думали бы об этом. А вот и вот, но священство, оно какую-то осмысленность, такую спокойность, такую полноту. Иногда, вы знаете, такая мысль, может быть, она тоже слишком такая морализаторская. Вот кажется, вот некоторые говорят, что можно спастись и не священником, просто обычным христианином. Я согласен, но это все индивидуально.
Да.
С одной стороны, вот есть люди, которые, предположим, взять вот соревнования на подтягивание. Один человек подтягивается, например, там, ну, я утрирую, конечно, там 40 раз, другой там 20 раз. Вот он 20 раз то потянулся, это, ну, вернее, как, один, да, и для него это максимум, то есть он молодец, он свою, как бы сказать, норму выполнил, а другой человек потянулся 30, он как бы выиграл, но он же может еще 10 раз потянуться, понимаете, то есть он для себя, для всех он выиграл, но для себя он проиграл, он для себя уже не чемпион.
Он же знает.
Да, он же знает, и так же, наверное, тут правильно, что да, можно спастись, но если кому-то дано священство, а оно от этого убегает, это промысла Божьего, то, наверное, все-таки ему надо смириться и стать священником. А если кто-то, наоборот, христианин в полном смысле, просто христианин, мирянин, то хорошо. Ну, то есть, это такая мысль.
Ну, тут вопрос, что пока ты не найдешь свой путь, у тебя не будет ощущения полноты.
Да. Поэтому...
Кому-то священником быть, кому-то слесарем, конечно, кому-то
конечно.
Сторожем.
Конечно, конечно. Все очень индивидуально.
Вот, но тебе надо найти свое.
Конечно. И поэтому то, что да. я сейчас говорю, это чисто вот я рассказываю о своей, вот. О своем пути, о своей индивидуальности. То, что как по отношению, по отношению воспитания такая, да. детей, угу. то, что я наблюдал. И то я и говорю, это не от опыта, а от наблюдения. Опыт, у меня своего опыта еще пока нету.
Наверное. Просто, конечно, священство, но впереди планеты всей, потому что это от Бога вот такое послушание, это действительно престение перед престолом, это такое высшее послушание для мужчины. Я не то, что вот в ряд его поставила там вот с какими-то другими профессиями, нет. Но речь-то понятна как раз о поиске промысла Божьего о себе, о воле Божьей о себе. Вот вы, наверное, об этом говорите, что если ты вот попадаешь вот в эту да. точку, то у тебя наконец-то появляется ощущение полноты. Ты перестаешь уже думать, а я бы мог быть бизнесменом,
конечно, конечно,
а я бы мог быть
конечно.
Спортсменом.
Да, ну то есть вот как раз-таки, когда...
Жизнь я... проходит да. мимо, что я тут делаю?
Да, вот как, особенно когда ты вроде университет закончил, а вроде бы ты мог как-то и по-другому пойти.
Вот начинается пути. Вот это мучительное вот
да,
эти размышления.
Да, ну вот как раз-таки, да, вот я и говорю, что вот я четко, дай бог, чтобы так и было вообще, счастье любит тишину, но я об этом рассказываю, что и так же, когда
возможно,
я...
Возможно, это как... может кого-то поддержать.
Когда я здорово. Женился, я прям четко знал, что это мое. Я никакого сомнения вообще не было. Такое
слава богу.
Теплое такое спокойное чувство. И у меня очень поддерживало осознание того, что, с одной стороны, да, конечно же, я по своей воле женюсь угу. На своем человеке.
Да.
Но, с другой стороны, я понимал, что это в каком-то смысле послушание моим родителям. То есть он же мне сказал написать, познакомиться. И я тогда не ослушался, а я выполнил. Хоть я, конечно, это сделал немножко профан, так думаю, ну, напишу и забуду. Главное, что я выполнил послушание отца. Ну, то есть эта да. мысль у меня четко, я помню, была.
Да.
Но это я говорю во славу Божию, да. Потому что все-таки я еще пока молодой, еще жизнь впереди, дай Бог, чтобы все было хорошо.
А, вот про маму вы еще хотели сказать.
Да, вот я недавно... У меня есть, как я уже сказал, в этом, ну, у нее был день рождения 2 апреля, и я написал в соцсетях такой маленький пост про нее, и мне многие девчонки стали спорить, что ну, некоторые мысли мне понравились. Я написал, что она тень отца. Тень отца. И вот и это не в том смысле, что отец ее заслоняет своим каким-то авторитетом.
Что она безликая.
Да, а в том смысле, что она никогда не искала своего.
Да.
И что вот я бы хотел еще добавить и про отца, что вот отец и мать, они шли параллельными путями, потому что мамин путь был — это все жертва своей жизни ради детей, ради семьи, а отца путь — это жертва все ради Христа, ради церкви. И вот с одной стороны шли одним путем, но эти два путя, они дополняли друг друга. И из этого вышло то, что вот вышло. Это большой такой настоящий пример. И я иногда... С одной стороны, я могу быть субъективен, потому что я сын. Но с другой стороны, я... Слышу, что говорят мои близкие люди, когда общаются с моей мамой.
Uh-huh.
И вот большинство, не большинство, прям 100% девчонок, которые умеют видеть и умеют слышать, они восхищаются. Потому что для них это такая успокоенность, общаясь...
В Боге.
Да, то, что... Во-первых, нас было много, и, естественно, у каждого своя судьба, своя жизнь, и очень много переживаний и скорбей.
Это вообще... Как это может вообще выдержать материнское
да,
сердце?
Да, и в целом у нас у всех... Вот мы выросли, у нас у меня уже сестры, они две сестры у меня, матушки тоже, у них тоже уже там трое четверти, у меня брат тоже священник. С одной такая классическая семья, но, с другой стороны, у каждого свои скорби, переживания, какие-то... нюансы, которые заставляют трепетать материнское сердце. Mm-hmm. И я и наблюдал, как она переживает, как она молится, так, наверное. Вот один раз я помню, там подробности рассказывать не буду, так немножко такой случай случился, что ну, пришлось очень сильно нервничать и переживать. Прям вот, ну,
стресс какой-то
стресс,
сильный.
Да, очень
да.
сильный. Mm-hmm. Я заходил в комнату, случайно зашел, и я смотрю, вот у нее в руке молитвослов, и она так аккуратно, я захожу, и она так не резко выдергивает, я просто так аккуратненько так прячет. И все. Или, например, я захожу как-то на балкон, смотрю, она стоит, смотрит вдаль. Я слышу, что она, может быть, плачет, может быть, нет, но тоже как-то переживает. И она так спокойно повернулась и пошла со мной дальше рассказать, как будто ничего не было. Но я знал ситуацию, и я понимал, что она вот, ну, то есть ее такое тихое, спокойное переживание, и она никогда не искала своего. Она ради себя практически не жила и не живет. Она живет только ради детей. Вот у нас есть тоже многодетные семьи. Вот я хотел тоже этим поделиться. И есть такая вот семья, такие достаточно, ну, бедные живут просто. Да и мы-то всегда не богато жили. И вот она могла утром, когда ехала в храм, сесть на общественный транспорт, доехать, взять старших малышей, хотя у нее и свои внуки, и еще свои школьники у нас есть, и поехать с ними в храм, чтобы мама могла отдохнуть. Ну, например, воскресную
службу. Вот та мама другая.
Другая мама могла отдохнуть. Она вот, а потом возвращала их, да, и шла домой. И она об этом никому не говорила. Но я еще до сих пор помню, у нас были семьи инвалидов, и я помню, она нас брала с собой в детстве, и мы ездили туда общаться, разговаривать. И вот мама приходила и разговаривала. Я сначала этого не осознавал, но сейчас я только начал эти вещи как-то... Вот для меня понятно, почему это. Раньше я просто, ну, поехали-поехали. А сейчас вот у меня вот эти воспоминания... проходят в голове такие, я вот понимаю, что, ну, что это значит вообще. Или вот самый интересный случай, который у меня еще больше, ну, один из немногих, который меня до мозга костей, так сказать, зацепил. У нас, когда была она моя младшая сестра, но она первая из нас всех в 2014 году вышла замуж. И, естественно, у нас как многодетная семья, это как такая цыганская свадьба. И, ну, там человек 200, наверное, если не больше, если не больше. Я помню, вот мама идет с этой вот с нищенкой, которая стоит возле храма, и сажает ее за стол. И она с нами со всеми сидела в конце, кушала. Вот сейчас она почила, вот ее вроде или Антонина, или как-то звали, вот Царство Небесное, да. Но это я помню. И она как-то это делала незаметно и тихо, и никто ничего не понимал. Вот, ну, я внимательный сын, я это замечаю.
Какой вы по счету?
Второй.
Второй.
Второй — это первый.
Второй,
то первый проигравший.
Вы старший,
да.
Фактически.
Конечно, конечно, конечно. Ну, это я где-то тоже вспоминал, что первые дети в многодетных семьях — это эксперимент. Я вот смотрю на некоторые многодетные семьи, и действительно...
Так
вот,
и есть.
Прям действительно, вот у многих даже священников в семьях первые дети, они такие, больше такие... взбаламученные, немножко закомплексованные, переживающие.
Угу, да.
А вторые уж такие на расслабоне.
А младший такой вообще уверенная в себе.
Я Верочку нашу вспоминаю просто вообще такой чил такой постоянный. Все нормально.
Ну и плюс еще забота старших постоянно.
Да. И вот еще одна мысль по поводу вот мамы. Да, вот она никогда не искала до своего, и тут ради детей все время жила, да. И вот мне она очень нравится. Вот когда у нас родился ребенок, вы знаете, вот некоторые люди, в принципе, это нормально, звонят, поздравляют, радуются, круто, ребенок родился. Я помню звонок мамы, моей супруги. А, не супруги, простите, мне. Она так: Кирилл, ну как, говорит, я вас поздравляю, а как Людочка себя чувствует? А есть ли кто-то, кто ей поможет? Кто будет с малышами, а как вот... То есть у нее такие, с одной стороны она радуется, а с другой стороны она понимает, что это крест. Да. Я иногда говорю, что дети — это утомительное счастье. У меня такая мысль, я ее везде произношу, мне уже, мне кажется, надоела эта мысль, но дети — это утомительное счастье. Вот вы знаете, еще одна такая особенность. Может быть, не знаю, может быть... Вот когда я стал священником, я чувствую, когда после литургии такую воздушность, как бы счастлив в процессе. А когда ты находишься с детьми, иногда ты так устаешь,
тягость такая,
и ты понимаешь, а где же это счастье? То есть в священстве ты в процессе чувствуешь, что ты счастлив, а с детьми ты можешь почувствовать, что ты по-настоящему только когда обернулся.
Да.
Конечно, я тоже счастлив с детьми, я тоже с ними играю, я тоже, ну, как сказать, кайфую, да. Прикольно с ними время провожу, веселимся. Но иногда бывает такое, что один на руках у тебя кричит,
конечно.
Тебе надо отправлять там какие-нибудь там... Вот я сейчас учусь в магистратуре, нужно какую-то работу отправлять, нужно отчет там по молодежному служению писать, там, вот я иногда... Потом надо куда-то спешить, где-то опаздываешь там на вечернюю службу. И тут у тебя ребенок один плачет, жена там задерживается в поликлинике, и ты просто у тебя такой нож, и думаешь, где же это счастье? Потом ты садишься в машину в тишине, едешь после службы, проходит время, да, там, и ты понимаешь, ну я же самый счастливый папа, если еще, да. Получается, что вот с детьми ты оборачиваешься, понимаешь, что это счастье, а в священстве ты прямо сейчас в данный момент счастлив.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях священник Тихвинского храма Троицка города Москвы Кирилл Беляев. Меня зовут Кира Лаврентьева. Какой-то у нас очень искренний сегодня разговор. Отец Кирилл, все благодаря вам. Как-то вы очень честно, как-то так открыто все нам рассказываете. И за это вам особая благодарность. Отче, что для вас самое главное священство? Какие задачи вы ставите перед собой как священнослужитель? Потому что понятное дело, что это такой путь, это целое дело, целое такое служение, и понятно, что наверняка вы размышляете об этом. Перед программой вы сказали: «Хочу быть хорошим священником». Что такое хороший священник?
Ну, вот такой вопрос очень, с одной стороны, легкий, с другой стороны, очень тяжелый. Но, наверное, хотелось бы, чтобы для меня священство — это был образ жизни. Образ жизни. И хотелось бы, чтобы... Вот у Иоанна Кронштадтского есть такие мысли, что священник в первую очередь должен быть верующим человеком, верующим. С одной стороны, немножко абсурдно, с одной стороны, немножко, может быть, абсурдно, как священником, но в целом, наверное, это такая очень глубокая мысль.
Глубокая мысль.
Хотелось бы, чтобы, да, чтобы была очень такая крепкая, сильная вера. Вот как пророк Елисей просил у пророка Ильи, когда тут в колеснице влетал, говорит, дай мне... Он на него скинул этот свой хитон, или не хитон, а вот такую, и попросил у него, чтобы у него была такая же сильная вера, такие же сильные дары, те же дары, которые обладал пророк Илья, чтобы пророк Елисей были. Да, вот, и хотелось бы так, чтобы вот эти, как бы сказать, дары священства, то есть в хорошем смысле, то есть чтобы молиться и чтобы была возможность всегда совершать божественную литургию, чтобы, наверное, через вот это призвание как-то люди утешались, общались. Ну, может быть, это немножко тщеславие от гордости, я не знаю, но вот я, как это объяснить, может быть, таки более доходчиво, но как-то вот, чтобы быть настоящим священником. Вот.
Угу.
Ну, вообще, это образ жизни, да, образ жизни. Ну, и в то же время, конечно, хотелось бы, чтобы это все гармонично сочеталось с семьей, потому что это сейчас очень, наверное, большой вопрос, чтобы те священники, которые полностью отдаются своему служению, чтобы они не забывали про семью. Потому что для священника ведь самое первое паство — это его дети и его супруга.
Ваш папа успевал уделять вам время?
Вот с одной стороны, да, а с другой стороны, нет. А почему я говорю с одной стороны? Вот в полном смысле, как папа, который выходил с нами погулять на площадке в джинсах, наверное, нет. Но он как нам уделял время? Во-первых, он, когда мама с нами уже немножко не справлялась, ну, в том смысле, что и нас было много,
ну,
а помогать было некогда,
конечно.
Да, и нас, отец, нас двоих старших братьев брал в храм. И мы с ним ездили алтарь, мы начали в храм ходить с ним вот с 3 лет, я помню, мне было 3 года, но алтарничать мы стали уже, когда нам стихарики пошили, мне было 6 лет. И это не потому, что он хотел, чтобы мы были такие мега благочестивыми, а просто мама уставала, ему надо было брать, значит, практическое просто, практические моменты. Вот в этом смысле, да, он нас брал с собой, брал на требы. Вот я постоянно с ним ездил вот в кладбищенский храм, который они построили вот в Черкассах, я постоянно с ним был там на отпеваниях, постоянно был на крещении там с ним в соборе, вот когда крестили. То есть, да, он нас брал с собой всегда, и в этом смысле он нам уделял время. А вот так, чтобы в таком... В классическом смысле, вот как папа, у него времени не всегда хватало. Мы жили очень просто и очень бедно. Очень просто и очень бедно. И, по крайней мере, до 2000 года мы жили... У нас был такой церковный домик, в одной половине жил... Он был на две части поделен. В одной половине жил протодиакон со своей семьей соборной, а в другой половине мы. Вот. И я помню, как он нас ставил на колени, ну, как ставил, в смысле, говорил, давайте помолимся. Мы ставили на колени, молились перед домом, чтобы нам Господь послал жилье. И вот в 2000 году, в октябре или в ноябре, мы переехали. Нам действительно через добрых людей Господь послал квартиру, ну, большую. Тогда это была большая, там, 100 с чем-то метров, да. Нас было уже тогда 6 детей. Таня, Коля, Кирилл, Таня, Аня, Серафим, Феодора. А, нет, вот 6-я родилась Феодора. Как раз-таки ее назвали Феодорой, это потому что Божий дар, Федор, Божий дар. И отец ее назвал Феодора, потому что вот мы приехали в квартиру, и мама из, как бы уехала из старого дома в роддом, а приехала
дома,
в новую
приехала квартиру.
Да, да, да. И вот... Но зато, вы знаете, вот он, вот говорят, вот уделял время. Но для меня уделять время во многом, конечно, как я уже говорил, это пример. То есть все-таки для меня отразилась вот его какая-то такая... Ну, правильная такая, сказать, жизненная позиция такая, по-настоящему, так, пастырь до мозга костей, действительно.
Отец Кирилл, когда к вам приходят люди и задают сложные жизненные вопросы, касающиеся каких-то трагических или трудноразрешимых жизненных ситуаций, и у вас, например, подобного опыта собственного нет, и вы не можете посоветовать что-то от себя, что вы тогда делаете? Вы, я помню, опять же, перед программой сказали, что очень боитесь младостарчества такого некого, поэтому, чтобы не уходить вот в это состояние такое, заблуждение младостарческого, как вы решаете для себя этот вопрос?
Ну, во-первых, можно так посмотреть на небо, перекреститься.
Сказать, Господи, сказать, ты сам знаешь,
Господи,
что нужно
помоги.
Этим людям,
да. У меня очень замечательный настоятель, отец Николай Степанович. Он, во-первых, он очень мудрый, рассудительный. Во-вторых, он очень добрый. И мне нравится, как он умеет вот какие-то сложные моменты реагировать и отвечать. И я всегда могу посоветовать людям, куда можно пойти и у кого спросить. Вот. Я очень молодой священник, и у меня пасторского опыта практически нет. Но есть какие-то некоторые наблюдения, вот. И поэтому в этом смысле мне проще, да. Потому что я знаю, кому можно... Вот видите, опять, я знаю. Да, и я, как бы сказать, могу...
Вы знаете, кому направить.
Да, могу предположить, кому можно посоветовать.
Вы же не говорите, я знаю, что сказать.
Да.
Вы знаете, кому направить. Это немножко другое знание, это не тщеславное знание.
Да, но вы знаете, вот иногда люди, которые приходят по моим наблюдениям, не от опыта, а по наблюдениям, иногда они рассказывают какую-то очень тяжелую жизненную историю, и ты вроде думаешь, надо же что-то ответить. А потом ты просто молчишь, они говорят, успокаиваются и говорят, батюшка, благословите, и уходят. И ты радуешься, что тебе не надо было ничего говорить, но ты понимаешь, что они выговорились, и, наверное, Господь как-то
их
утешил.
Господь их услышал.
Утешил, услышал, да-да-да. Вот, так что прям такие какие-то из ряда вон выходящих.
Есть что-то, что вам очень трудно? Ну, прямо вот, прямо приходится себя преодолевать. Если это не секрет, если это что-то интимное, там, личное, пожалуйста,
рано
не озвучивайте.
Рано...
А, все-таки режим, режим священнический.
Нет, вы знаете... Ну,
мне ребенок говорит, мама, я бы, конечно, стал священником, но это очень трудно физически. Это же на службах надо быть, рано надо вставать.
А я, наоборот, полюбил службы, когда стал священником. Я, когда был мирянином, мне было очень тяжело стоять, я не мог вообще. А когда я стал священником, мне даже нравится, потому что ты участвуешь. И поэтому я иногда, так сказать... Вот недавно я выходил из алтаря, смотрю, ну, женщина или уже бабушка резко вскакивает со стула. То есть она такое ощущение, что она немножко переживала, что я сделал замечание, что она сидит на службе. Я так умилился, я даже радуюсь. Ну, посиди ты, ладно уж тебе, чего-то не переживай. Она просто, видимо, переживала, что я вот священник, вышел из алтаря во время службы, и она сидит. Ей показалось, что неловко, она так вскочила и думала, ну, как будто бы я не замечу, она так и типа стоит и молится. Я так умилился, как ребенок в школе, знаете. Так, да, бабуля, сиди, конечно. Это же распространенная такая, что лучше сидя думать о Боге, нежели стоя о ногах, понимаете? Поэтому... Ну вот, осторожнее всего, я даже не знаю. Иногда кажется, что все очень тяжело, а иногда кажется, что все очень легко. От внутреннего состояния души, если мир души, то все хорошо. А еще кофейку бахнул вкусно вообще.
Жизнь прекрасна.
Да.
Все, энергия пошла, жизнь.
Да.
Но на самом-то деле, по большому счету, конечно, источник жизненной энергии – это Господь.
100%.
Когда ты вот в мире, да, душевном, с Богом, тебе и кофеёчек, и природа, и вот все, и фильм интересный, и книга тебе все доставляет радость.
Легко все доходит.
Если ты теряешься с Богом, тебе ничего не может.
Мне очень нравится эта мысль. Я ее тоже очень часто повторяю. Мне кажется, эти мысли, которые мне в голову приходят, я их так часто повторяю, что они уже всем надоели. Что вот мирное устроение души – это критерий близости к Богу.
Точно.
Иногда кажется, что ты делаешь все правильно, но у тебя нету внутреннего устроения души, и ты теряешься, и тебе тяжело. А иногда кажется, что, может быть, ты где-то и ошибся, но у тебя мир на душе. Вот это, наверное, очень очевидно, и то, что такое какое-то морализация, что иногда мы часто любим кому-то делать замечания. Потому что, ну, ты, очевидно, ты знаешь, как правильно, и ты хочешь подойти и сделать замечание. Ты делаешь замечание, человек исправляется, но он на тебя немножко огорчается, ты немножко раздразился. Ну, и нужно ли было тебе это делать замечание? Может быть, ты просто бы как-то вздохнул бы про себя, Господи, исправь. Прошел бы мимо, никому бы замечаний не делал. И себя бы ты мир не нарушил, и у другого человека мир не нарушил. Тут тоже, вроде бы это Антоний Великий, нет? Спросили, говорят, вот Геронда, старец, вот, что бы ты сделал, если бы ты пришел в храм и увидел, что наш брат спит? Он говорит, я бы ему подушку под голову подложил.
Точно.
Ну, то есть, еще мне нравится мысль, я его услышал от отца, но в последнее время я очень часто слышу, что это лучше согрешить в милости, чем в строгости.
То есть, лучше кого-то лишний раз пожалеть,
лучше согрешить,
чем кого-то
в милости,
лишний
чем
раз
в строгости.
Наказать. Точно.
Вот, это очень мне нравится, эта мысль прям вот, она, это вот, у меня отец ее несколько раз повторял, я от нее ее взял, но вот недавно я ее уже где-то слышал.
Ну, мне это очень близко, очень, вот я сразу про детей своих думаю, мне это очень близко, но опять же найдутся люди, и, возможно, они тоже будут правы, которые скажут, что кто пожалеет розги своей, там, пока ребенок маленький.
Такое тоже, я тоже часто встречаю.
Тут не прав.
Я тоже иногда думаю, а может быть, все-таки надо их...
Все-таки... Как-то стражить, да, как-то наказывать.
Но мне кажется, у каждого путь очень индивидуален. Мы же видим примеры жизни, когда дети рождаются в строгом воспитании, и в результате они уходят из церкви. Ну, или, по крайней мере, они перестают жить той полнотой, да, сказать, церковной жизни, как они жили в семье. Или наоборот, люди, вот со мной, например, в общаге жил парень-сирота, Лёша. Замечательный человек. воспитывал в детдоме. И он остался церковным человеком. Вот, а где тут параллель, да? Вот как он оказался в Свято-Тихоновском университете и остался в церкви. Получается, все очень индивидуально. И банальная мысль такая, что пути Господни неисповедимы. Все очень индивидуально. А может быть, наоборот. Мы знаем строгие семьи, где действительно хорошие плоды. И семьи, которые были немножко расхолажены в воспитании детей, у них, например, не очень сложились судьбы детей. То есть, ну, то есть, может быть, и по шаблону, и не по шаблону, все очень индивидуально. И в этом смысле вот, исход только
от Бога.
От Бога, да.
Спасибо огромное результат. За этот искренний разговор. Дорогие друзья, у нас в студии был священник Тихвинского храма Троицка города Москвы Кирилл Беляев. Меня зовут Кира Урентьева, отче. Приходите к нам обязательно еще. Как-то очень мирно и тихо после этого разговора. Спасибо вам огромное. Помощью Божией.
Да и вам спасибо.
До свидания.
Всего доброго, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».